Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, 574 страница, статья «Что означает заключение союза в духовной работе?» Сказано: «Вступить тебе в союз с Творцом твоим, который Он заключает с тобой сегодня». И объясняет Раши: «Вступить в союз в духовной работе». Так поступали заключившие союз, когда перегородка с одной стороны и перегородка с другой стороны. Проходили между ними, и еще сказано: «Не с вами одними заключаю я этот союз, но и с теми, которые стоят сегодня перед Творцом, и с теми, которых нет здесь с нами ныне». И надо понимать, что означает заключение союза в работе. То есть, что дает нам заключение союза, что с помощью этого мы можем сделать исправление в работе. Второе. Объясняет Раши, что заключившие союз делали перегородку с одной стороны, о чем говорит нам это в работе. Третье. О чем указывает нам в работе, которые стоят сегодня с нами, и теми, которых нет с нами сегодня, здесь, ныне. Что это за два периода в работе? Мой отец и учитель сказал: какое преимущество при заключении союза? Казалось бы, это дело лишнее. Ведь почему они заключают союз между собой? Ведь они пришли к общему мнению, что должны любить друг друга. И в любом случае, поскольку любят друг друга, что добавит им заключение союза? И сказал: поскольку есть иногда такое, что могут прийти к состоянию, когда каждый видит, что другой ведет себя с ними не как следовало, и он должен ненавидеть другого. А когда он заключает с ним союз, это означает, что даже если и видит, что другой относится к нему плохо, то идет выше разума и говорит: поскольку я подписал с ним союз, я не нарушу свой союз. Выходит, что союз заключается не для настоящего времени, а на будущее. Возможно, что любовь между ними остынет, поэтому заключают союз, чтобы и в будущем было так же, как и сейчас, в настоящем. И главное в работе, в Торе и заповедях, когда начинаем идти путем, который приведет к лишма. То есть, когда человек начинает работать, то начинает с лолишма. Как сказано, всегда человек будет заниматься Торой лолишма, и от лолишма придет к лишма. И поэтому начало работы было по желанию, поскольку видел, что с помощью выполнения Торы и заповеди человек достигнет счастья в жизни. Иначе не начинал бы. Поэтому в начале своей работы, то есть пока занимается в лолишма, это значит, что все время, пока он работает, он смотрит на оплату, которую получит после работы. Поэтому у него есть силы работать. Поэтому, как и в материальном, человек привык работать в том месте, где знает, что получит вознаграждение за свою работу. Иначе человек не способен работать даром, если не ради личной выгоды. И только когда он видит, что из этой работы что-то выиграет для себя, у него есть силы работать по желанию, поскольку он смотрит тогда не на оплату, а на работу. Не на оплату, а на работу. Никакая работа не принимается в расчет, если человек понимает, что он получает здесь, а у хозяина, у этого хозяина в два раза большую плату, чем у предыдущего хозяина, до того, как пришел работать туда, где платят в два раза больше. Это значит, согласно величине оплаты, работа будет легче, и ее будет меньше. Этим можно объяснить духовную работу, когда заключение союза означает, что когда человек принимает на себя работу, даже в лолишма, он должен заключить союз с Творцом, чтобы работать ради Него, когда у него будет на это желание и когда его не будет. Но надо понимать, от чего зависит желание. Оно зависит только от вознаграждения. То есть, когда дают большую оплату, желание к работе не пропадает. И только когда оплата под вопросом, пропадает желание к работе и появляется желание к отдыху. То есть, ощущает тогда больший вкус к отдыху. И это до такой степени, что он говорит, «Я отказываюсь от работы, этим может заниматься тот, кто хочет, потому что это не для меня». Союз заключается тогда, когда начинают продвигаться в работе даже лолишма. И сейчас есть у него желание работать. Иначе кто его мог бы заставить начать работу Творца? Поэтому человек должен заключить союз здесь и сейчас. И сказать, даже когда наступит время падения, то есть когда не будет у него желания работать, все равно он принимает на себя, что не будет обращать внимание на свое желание, а будет работать, будто бы у него желание есть. И это называется заключить союз. Но надо понять, какова причина того, что он приходит к падению. Разве мы видим в материальном, что когда человек работает ради оплаты, у него возможны падения и подъемы? И почему в работе Творца мы видим, что существуют подъемы и падения? И этот вопрос можно рассмотреть с двух сторон. Первое. Даже в состоянии лолишма, то есть когда он работает ради получения вознаграждения. Но вознаграждение мы можем понимать только относительно веры, потому что награда за заповедь приведет в будущем мире. Что означает, что нет награды за заповедь в этом мире, а награду он получит в мире будущем. Как сказано, сегодня выполняем, а завтра получаем награду, то есть в будущем мире. И основа награды зависит от веры, как сказано, твой хозяин верный своему обещанию, оплатит труды свои, но знай, что праведники будут вознаграждены в грядущем мире. Известно, что в вопросе веры существуют подъемы и падения, потому что весь вопрос веры — это вера выше разума. У человека есть иногда сила идти выше разума, там, где вера противоречит разуму. Приведем пример. 20% веры против разума, выше разума, и 20%, на которые человек способен преодолеть. Но иногда он видит, что происходит изменение, и он видит, что вера находится в противоречии на 30%. В таком размере он еще не защищен, и у него нет силы преодолеть и продвигаться силой веры. Поэтому он вынужден спуститься из этого состояния, когда светило ему свойство веры. И это приводит его к падениям и подъемам, потому что это не соответствует его силе преодоления. В то время как в материальном вознаграждении вера не управляет наградой. Поэтому в материальном невозможно сказать, что у него есть падение в материальной работе. И это потому, что здесь понятие вознаграждения в этом мире не требует веры. Второе. Состояние лишма. У него нет никакой замены его работе. Когда причина падения имеет тот же вкус, ведь он строит всю свою работу на основе веры. Но есть разница. Не на оплате, а на хозяине. То есть в той мере, в которой он верит в хозяина, что он велик и что стоит ему служить. То есть это большая заслуга служить царю царей, который оплатит все твои труды. Это значит, что оплата за работу зависит от величины веры в величие Творца, поскольку в природе творения присутствует огромное удовольствие для человека, если он служит важному человеку. Как в известном примере, когда мы видим, что приходит важный рав и хочет донести до кого-то, дать кому-то донести свой багаж до такси, грузчик, конечно же, возьмет за это деньги. Но если учитель даст это ученику, разумеется, ученик не возьмет никакой оплаты за работу, потому что служение, когда он служит учителю, само по себе является для него наградой, и ему не надо большего. Согласно ему, можно объяснить, твой хозяин верный своему обещанию. То есть, согласно мере веры, когда он верит в величие Творца, будет мера его награды, которая измеряется величиной веры в величие Творца. И получается, что когда он видит, что Творец велик, то тогда и награда его велика. А если его вера в Творца не так уж велика, то и награда его не настолько большая. Согласно этому, получается, что когда он работает лишма, и когда он работает лолишма, все основывается только на вере. Но разница лишь в том, что в лолишма вера в награду, а в лишма вера в того, ради кого мы работаем. То есть величина наслаждения зависит от величины Творца. Как сказали мудрецы, сказал Раби Элазар, «Знай, для кого ты учишься, и кто он, твой хозяин, который оплатит тебе твои труды». И как сказано выше, должны верить в величие хозяина, так как от этого зависит то, что он оплатит тебе твои труды. То есть величина оплаты зависит от величины дающего работу, Творца. Это значит, есть разница в наслаждении, когда человек служит великому человеку в городе или великому человеку в стране или величайшему в мире. И этим измеряется награда, то есть согласно величию Творца. И поскольку основа — это вера, поэтому здесь присутствуют подъемы и падения. И это по причине того, что все то время, пока человек не удостоился постоянной веры, должны быть подъемы и падения. И из сказанного выходит, что может прийти время, когда любовь между ними охладеет. И поэтому сейчас, в начале работы, человек принимает на себя власть небес, что выражается в заключении союза, когда тело, гуф, согласно быть работником Творца. И когда тело не будет согласно, он все равно принимает на себя, чтобы не было никакого изменения. А чтобы сказать, один раз сказал и не изменю, и пойду выше разума, потому что принял это на себя во время заключения союза в начале работы. И из этого поймем то, что объясняет Раши. Чтобы вступить тебе в союз через работу, так поступали заключившие союз. Половина отсюда и половина отсюда. И проходили так между ними. И это можно объяснить, что с помощью вышесказанного, что заключавшим союз указывали, что иногда приходит время, которое разделяет с одной стороны, то есть перегородка разделяющая, и перегородка с другой стороны, то есть есть и у второго то, что отделяет. Но даже если у обоих будет разделяющая их перегородка в отношении любви, которая была между ними, все равно они принимают сейчас на себя, что не отделятся друг от друга, а вспомнят заключенный союз. Итак, появляется возможность сохранить союз. И проходят между ними, означает, что они пройдут, обойдут разобщение между ними. И все это силой союза. И для работы есть такое объяснение. Человек обязан заключить союз с Творцом. И как начал эту работу, несомненно, сейчас есть у него любовь к Творцу. Иначе что вынуждает его сейчас, чтобы он принял на себя власть небес? Он должен заключить сейчас союз с Творцом и навсегда. То есть даже когда придет время, когда он почувствует, что любовь к Творцу в нем угасла, Он вспомнит союз, заключенный с Творцом. Однако в работе нужно помнить, что по заключению союза между Творцом и человеком, возможно, что любовь охладеет только со стороны человека к Творцу. Но как же можно сказать, что охладеет любовь Творца? Ведь заключение союза относится к обоим. Значит, возможно падение между ними относительно заключенного союза. Но какое отношение имеют изменения или падение к Творцу? И мой отец-учитель сказал, что между человеком и Творцом существует обычай, как в воде лицо к лицу, так человека к человеку. И объясняет, «Теперь же, если нашел я благоволение в очах твоих, то молю, дай мне знать пути твои, чтобы знал я тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих». И спрашивает, откуда Моше знал об этом, если нашел я благословение в очах твоих? И ответил, поскольку перед этим сказано, «Ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». Отсюда Моше знал, что приобрел благоволение в глазах Творца, поскольку Творец приобрел благоволение в глазах Моше. И это соответствует правилу. Как в воде лицо к лицу, так и сердце к сердцу. Сердце человека к человеку. И сказано, можно объяснить, что говорится, когда любовь остывает у человека, и он чувствует себя в состоянии падения. То есть сейчас у него нет такой любви к Творцу, как была в начале его работы. И это приводит к тому, что человек чувствует, что и Творец не любит его, и не слышит его молитву о том, что человек просит у Творца. И это приводит человека к еще большему падению, потому что человек начинает сомневаться по поводу написанного, что «слышишь ты молитву каждого, каждых уст». И он думает тогда, что у Творца нет никакой связи с творениями. И это приводит его к еще большим падениям, поскольку каждый раз его вера ослабевает. И получается, что невозможно говорить об изменениях Творца, но человек, поскольку как в воде лицо к лицу, так и чувствует. И это согласно правилу, что все изменения, которые мы изучаем в духовном, все согласно лишь оценке получающих. И сказанного пойми то, о чем мы спрашивали, что означает в духовной работе, которые стоят сегодня с нами перед Творцом. Заключение союза среди тех, кто стоит сегодня перед Творцом, это во время подъема. Но он принимает на себя, что даже если придет время падения, называемое «из теми, которых нет с нами здесь ныне перед Творцом», когда не чувствует, что он стоит перед Творцом, он все равно принимает на себя выше разума, что не будет присматриваться ни к чему, а вспомнит союз и будет непоколебим.
Все это, конечно, относительно человека, потому что у нас нет килим, которые находились бы вне нас. Поэтому все, что мы только можем сказать о том, о чем вообще можно говорить и представлять себе, это все исходя из наших килим. Поэтому говорится о Творце, о творении, союзе, состояниях, которые мы ощущаем, что они происходят внутри нас или якобы в ближнем. Это все в любом случае происходит внутри нас. Только восприятие реальности разделяется на два. Я и то, что вне меня. И так это к нам приходит от четырех стадий прямого света. И это вытекает именно из второй стадии, четырех стадий. Когда бина начала чувствовать, вторая стадия начала чувствовать, что есть кто-то, кто дает. но она ощущает внутри себя, что есть кто-то, кто дает. То есть это разделение произошло в ней, от ощущения, от целостного ощущения реальности. И поэтому вся наша работа исправить это восприятие, разделение. Мы приходим к этому благодаря работе уже в нашем состоянии, в нашем мире. Эта работа заключается в приближении ощущения дающего. Ощущение дающего называется вера, потому что она дает человеку силы преодолевать ощущение самого себя, свое желание получать. И поэтому все состояние, в котором человек находится в каждую секунду, зависит от того, насколько дающий, дающего или себя он ощущает, и в какой степени. Если ощущение Творца будет больше, чем ощущение себя, тогда человек сможет работать на отдачу. Если ощущение себя больше, чем ощущение Творца, то он будет работать в виде получения. Это закон. Поэтому здесь нам нечего делать. Все зависит от того, кто сильнее. Творец или фараон в нас. Но нам дали две эти силы. И мы можем определить отношения между ними. Если человек старается каждую секунду и в этот момент времени, и в следующий момент, насколько возможно для него, насколько он способен с помощью самых разных факторов, внутренних и внешних, стараться определить, чтобы Творец властвовал в нем, это называется, что он находится на правильном пути. Это усилие, это и есть, по сути дела, вся наша работа, все наше существование. Это путь исправления. Пока мы не обретаем полную веру. То есть пока ощущение Творца, власть силы и отдачи не наполнит все килим человека. И работа от этого момента к следующему – это главная работа. Это называется заключение союза. Почему? Потому что то, что происходит, о прошлом нечего говорить. Это все «я первый». О будущем кто знает? Но насколько я способен от того, что я сейчас получил эту установку от Творца, могу представить себе, выстроить себя, как будто относительно следующего момента. То есть в каждый момент времени, если я думаю о своем следующем состоянии, это, по сути дела, заключение союза. Непрекращающаяся работа думать только в этом направлении. От этого состояния к следующему состоянию, от этого состояния к следующему. Всегда идя вперед. И в каждом состоянии принимать данные как самые лучшие для заключения союза, то есть для выстраивания следующей ступени. И совершать все усилия готовясь к тому, что даже если все выйдет, чтобы осталась во мне только какая-то самая маленькая сила, чтобы я смог удержаться в дающем. Пусть даже уйдет от меня все его ощущение, в любом случае, чтобы у меня была какая-то малейшая связь с этим свойством отдачи. Так, если человек все время заботится о следующем моменте, поэтому это называется будущий мир. Наступающий будущий все время. Все время мы находимся так в пути, в подъеме. Мы приходим к цели. Вопросы? Тут еще много тем. Есть много слоев. И то, что награды за заповедь в этом мире не существует. Как он пишет об этом, я не помню здесь. Что сегодня работа, завтра получается вознаграждение. Есть много высказываний по этому поводу, что действительно вознаграждение не сейчас, а то, что мы получаем после окончательного исправления. Нет вознаграждения на всех этих ступенях. На всех этих ступенях мы, в общем, исправляем килим. То, что мы также получаем на этих ступенях какое-то раскрытие силы отдачи, это только исправление килим. Вознаграждение по-настоящему, то есть слияние, достигается только при окончании работы. Да, Мотя.
Можете объяснить чуть больше то, что вы сказали относительно ощущения человека, как большего, чем ощущение Творца?
Сила получения и сила отдачи. Что у нас есть еще?
Но в нашей работе.
В нашей работе тоже. Даже если мы не осознаем, мы в любом случае... Мы в любом случае состоим из двух этих сил, иначе мы бы не существовали. Не было бы жизни. Жизнь от плюса к минусу, от двух сил, которые находятся в связи, в противостоянии взаимном друг другу. Не надо уничтожать ни их столкновение, ни их объединение. В их равновесии мы находим жизнь. Насколько равновесие между ними возникает из самых больших противостоящих сил, суть жизни больше. Так устроена лестница. Каждый, кто больше своего товарища по силе отдачи, его злое начало больше его в силе получения. Они находятся в равновесии в средней линии. И вся наша работа — это заключить союз между двумя этими силами, равновесие. В настоящем времени, насколько можно, приближаясь к тому, что дальше, вперед. То есть я хочу сохранить во всем, что у меня есть, тоже равновесие на будущее. Именно равновесие. Не уничтожать зло, а господствовать над ним доброй силой. Да?
Насколько критично, кроме нашего распространения и работы в группе, насколько важна работа с Творцом на протяжении дня? Думать о нем, думать, не думать. Насколько это важно в нашей работе?
На 100%. Как может быть, чтобы ты производил какое-то действие, которое оторвано от цели? Цель — слияние. Я понимаю тебя. Это же все из опыта тоже. что начало нашей работы на этапе подготовки целиком или в большей части в отрыве от Творца. Мы думаем о распространении, мы думаем об учебе, о разных вещах, которые происходят у нас, и в связи между нами нужно делать большее объединение, товарищи и так далее. Мы все еще не пришли к осознанию зла. То есть мы не способны в этом сделать ничего без присутствия Творца. Это первый этап. Что, по крайней мере, во всех моих делах, в учебе, в распространении, в объединении между товарищами, я нуждаюсь в нем. Потом, от того, что я нуждаюсь в нем для моей надобности в группе, в учебе, в распространении, в моем продвижении. Я в любом случае, это называется лоли шма, самое очень низкое, но в любом случае я чувствую, что я обязан притянуть его, эту силу. И тогда он приходит, он в любом случае воздействует на меня в очень малой мере, потому что я все еще не живой от неживого, который относится к какому-то духовному продвижению. Но в любом случае, из того, что он дает, я начинаю изменяться, я начинаю все больше придавать ему важности, освобождать ему место в моем восприятии мира, восприятии реальности, в моем внутреннем ощущении моей жизни. Вдруг он становится важнее, занимает больше места, более определяющий. Я чувствую зависимым от него больше. Из того, что я вижу, что мне не удается, что у меня нет шанса самостоятельно. Это высший свет действует с двух сторон. С одной стороны, передает нам величие отдачи, с другой стороны, дает нам слабость получения, насколько две эти вещи растут в сознании человека, и он все больше из всего поля своего мира, своего восприятия, жизни, дает все большую важность Творцу усилия отдачи. Потому что без него он не может добиться успеха. И продвижение, это медленное, приводит его к состоянию, что из того, что ему нужен Творец, чтобы добиться успеха, высший свет действует, это уже лолишма, скажем, номер два, и приводит его к лолишма номер три, когда он не нуждается в Творце как в средстве. Ему нужен Творец как сам. Хочет быть с ним, в слиянии с ним, так в связи с ним. Он не притягивает Творца в свои дела, а хочет, чтобы с помощью его дел он приблизился к нему, к Творцу. То есть уже говорит о своих изменениях по отношению к силе отдачи, по отношению к высшей силе. Это уже сущностное изменение в человеке. Это тоже вы видите, что в Лолишма мы проходим Авая. Четыре стадии. А потом он из того, что хочет включиться в Творца, принадлежать силе отдачи, поскольку это хорошо, и действительно это цель и так далее, и то, что он думает, он уже начинает с помощью снова света, возвращающего к источнику, по этим этапам, он начинает приходить к этапу, начинает мечтать об самоотдаче. Что это значит? Не принадлежать себе. Так просто оторваться. И целиком, без всякого упоминания самого себя, свет уже так действует и дает ему такую иллюзию. Включиться в силу отдачи. Ну, включиться в силу отдачи. Это все еще... Тут есть все-таки «я включаюсь», и откуда, и почему, и что будет мне от этого. Тут есть все еще внутри все-таки очень большие выяснения, но он приближается к тому, чтобы быть каплей семени внутри матки. В чреве матери. И тогда он включается в зарождение. И бур.
В период, когда все человечество проходит разные состояния, и у нас в жизни мы проходим ситуации, в семье, на работе. Как вы считаете, на уровне контента, должны ли мы соотносить все с нами происходящее с Творцом? Должно ли иметь какое-то выражение в нашей учебе?
Важно ли нам... Мы учим, мы все время говорим об этом, мы продвигаемся в этом. Скажем, мы закончим третью часть, потом перейдем к девятой части ТЭСа. Согласно нашему состоянию, это, я думаю, нам нужно. Насколько мы можем связать одно с другим и выдержать? Мы учим Зоар давно, много времени. То есть это хорошо, это действует на нас, это вещь, которая накапливается, и это работает. Я не думаю, что внешняя форма учебы требует от нас какого-то изменения. Соответственно, народу, соответственно, миру, соответственно, тому, что мы не сможем больше выдерживать учебу ТЭС. Мы все еще не чувствуем. И группа здесь, она вошла все-таки во внутреннюю работу с помощью сплочения, которое сейчас усиливается. С Божьей помощью, можно сказать, с помощью света, возвращающего к источнику, это то же самое. Мы не можем просто так учить какую-то часть, если мы не ощущаем, что это относится к нам, что это действует в нас, что говорится о нас, что говорится о внутренней моей эмоциональной системе, как мы изменяемся, соответственно, этому ТЭС раскрывает мне мои внутренние килим, где я связан со всеми другими частями реальности, которые представляются мне все еще, может быть, находящимися вне меня, но внутри, я обнаруживаю их потом как мою внутреннюю систему, потому что каждый человек — это маленький мир, все находится в нем. То есть, если мы не чувствуем, что это относится ко мне, говорится обо мне, то тест этот становится просто каким-то сухим обучением. Но, по крайней мере, физику, химию я учу о чем-то, что находится передо мной. Я могу сделать какие-то упражнения с материей. А здесь ничего. Совершенно отвлеченная вещь. То есть, есть люди, которые любят науку. Есть люди, которых нет ощущения, что продвижение должно быть в действии. И они тогда учат даже тот же ТЭС поверхностно. Как Бааль Салам говорит о иерусалимских каббалистах. То есть они могут написать тебе о ТЭС еще такую добавку. А кто пишет? человек, который не постигает. Каббалисты пишут из постижения. Я спросил Рабаша, почему вы не пишете добавки разные к ТС? Просто для себя пишите на полях какие-то вещи, а потом стирает, говорит, неправильно написано у него именно так, пишет год, это Зарампин так и так, потому что Абавима так и так, а потом просто на полях, потом это зачеркнуто и написано неверно, и пишет что-то дальше. Из прошлого года, допустим, в этом году, да, мы, допустим, повторяем какую-то часть. Потом этот стирает и пишет неправильно и дальше. Я сказал ему все-таки, принесите какие-нибудь вещи, такие упорядоченные, так нужно, чтобы были добавки какие-то. Сколько мне, пока он мне не позволил записывать эти кассеты, ты знаешь, какая война там была? Что я хочу сказать, что и на кассетах тоже он все время держал руку на кнопке. Это не то, что я включал все время магнитофон. Нет, магнитофон был рядом с ним. Он все время был рукой нажимал на кнопку. Из урока в час, может быть, полчаса, иногда четверть часа, иногда три четверти часа, зависит от самой пикантной вещи. Он не позволял записывать. Когда я спрашивал его, что такое, он говорил, писать может тот, кто находится на конечном уровне. Это Рашби, Авраам, Моше, Ари, Барасулам. А я не чувствую себя, что я нахожусь в таком виде. Ну, всегда это ступени. Каббалист, он всегда ощущает, что он меньше, чем другие. Но ты понимаешь, человек не берет ответственность за себя. Как это может быть, что он напишет что-то, как говорится, в общем, о Авая, 10 сферот, которая повторяет себя каждый раз по качеству, увеличивает себя. Авая — это наша душа, и всякий раз мы ощущаем в ней свою жизненную силу все больше и больше, пока ты не приходишь к окончанию ее исправления. Как ты можешь писать? А если ты пишешь, когда ты еще не дошел до окончания, то откуда ты уверен? Ведь на следующем уровне это может быть, что все то строение изменяется совершенно. И несмотря на то, что написано об этом у Ари, у Балесулама, но когда ты читаешь, ты читаешь в своих килим, твои килим вообще где они находятся? Я не говорю о Рабаше. Мы видим, где, согласно тому, что он пишет, насколько человек большой. А я говорю о том вообще, кто не находится в постижении. Как он пишет о Гарде Ацилут, о окончательном исправлении. А он пишет, потому что он как математик, так как учит Талмуд. Так, одно из другого. Есть правило, согласно этому так, согласно тому там было так, и тут так. Ну, как обычные в науке, материальные. Поэтому эти книги нельзя, по-моему, читать. Согласно моему мнению, кто читает что-то, кроме Зоара, Ари и Барасулама, я не знаю, что сказать. Ну, Рамхаль, это понятно. То есть еще несколько таких, и о них меньше, не меньше по высоте, а менее известны, менее популярны. Было еще много, но не оставили нам четкие записи, которые помогают нам. Это из малости нашего уровня. Мы не можем пользоваться ими правильно. То есть тот же Рамхаль был огромный, но форму его письма для нас очень тяжело. После того, как человек уже приходит к духовному уровню, то он начинает чувствовать, что скрыто там, и так далее. И поэтому я не думаю, что мы можем просто так брать части из ТС разные и наслаждаться от них. Я вижу, что это не происходит. И это потому, что люди, по большей части, которые здесь находятся, у них есть душа, и они принимают книгу через свою душу. Если они чувствуют с этим связь, то да, книга становится близкой. А если нет, не хотят в этом находиться. И я согласен с этим, я их понимаю. Ясно?
Акока.
Что такое, называется, принимают книгу через свою душу?
Когда ты чувствуешь ее близко, когда говорится о чем-то в тебе, ты ощущаешь внутреннюю реакцию. Внутреннюю реакцию на то, что ты читаешь. Чувственную. Потому что все наши килим — это чувство. Разум лишь помогает отсортировать ощущения, расставить их, но не больше. Разум — это как, лишь как сеть связи между ощущениями. Ощущения — это то, что происходит. Я вижу, я слышу, я пробую, дышу, осязаю. Это все чувства. Через это, из этого я должен сложить картину. Что это? Здесь работает разум. Но прежде чувство, килим восприятия. И мы работаем над инструментами килим восприятия, потому что они запускают, они задействуют разум. Поэтому мы и говорим, в чем вообще все дело. Или я жду, пока мои килим будут работать как килим восприятия, то есть это путь страдания, то есть через восприятие подействует на мой разум. Или когда буду чувствовать все время плохие ощущения, мой разум воспримет их как негативные действия. Или исходящее все от... Или исходящее от внешнего источника, наука Каббала, развить разум, чтобы он помог мне направлять чувства, чтобы мои килим уже были правильные, предназначены для восприятия мира в правильном виде. И этим человек называется хахам, мудрец. То есть я забочусь не о внешней мудрости, я забочусь через учебу, через свет, возвращающий к источнику, который на меня действует, через эту стороннюю, как бы косвенную связь, чтобы управлять через разум чувствами. И тогда мои килим восприятия работают селективно. Не просто открыты все, что ощущают. Сначала «ой», а потом я начинаю убегать и изменяться. Нет. Я сначала подготавливаю их для того, чтобы воспринимать мир. То есть свет. Что такое мир? Мы находимся внутри света, к которому я готов. То, что я желаю принять его свойства, когда я хочу находиться под его воздействием. В этом все дело. Или мы принимаем напрямую и развиваемся так вот, чтобы не случилось, и за этим развивается разум, или мы заранее заботимся о развитии разума, который задействует правильное восприятие. Поэтому называется наука Каббала, наука, как получать как быть получающим, как подготовить себя правильнее для раскрытия Творца. А иначе раскрытие Творца для нас — это абсолютная тьма. Да.
Я слышал, что вы говорили, что мы не способны больше читать ТЭС.
Ты не в состоянии вытерпеть ТАС в ту секунду, когда чувствуешь его оторванным от твоих чувств, от чего-либо, что соответствовало бы твоей внутренней модели. Тяжело тебе, потому что вкус праха. Да.
Так ведь и Зором то же самое.
И с Зором, и с совсем. Но, тем не менее, ты можешь... Есть ощущение, есть осознание, и понимание. Существуют уровни. По крайней мере, хоть в чем-то, когда ты... В чем-то ты находишься. Хоть в крупице. Но если совершенно нет касания, ты слышишь слова... Сейчас мы начнем читать, скажем, 13-ю часть «Исправление Дикны». Это Гар де Ацилут. Это первое исправление уменьшения светов, света бесконечности, которое начинает сокращаться и уменьшать себя, уменьшаться. Мы не почувствуем там никакой связи с самим собой. Ну хорошо, система ослабления, уменьшения. Ну так что? Все равно, что трансформатор, который переводит эти из 220-10. Как ты это все представляешь? А здесь все время в качественном виде, все время изменения, которые... Из льва собака, из собаки мышь, из мыши растение. Не знаю, как тебе сказать, это изменение качественное, но у нас нет никакого совпадения ни в чем изнутри. И поэтому это будет очень сухо. И невозможно приводить примеры, как сейчас говорю, собака, мышь там. Тому подобное. Вы не захотите это учить. А человек может учиться только там, к чему лежит его сердце. Что значит лежит сердце? У него есть начальное ощущение, что это... Я имею какую-то принадлежность к этому, что я с помощью учебы могу привлечь свет. Я чувствую принадлежность, что можно развиться больше. Я желаю этого. А не всего человек не желает, не везде.
Так как мы можем развить воспринимающий килим, чтобы чувствовать, что в этой учебе есть возможность притянуть оттуда свет?
Насколько больше вы объединитесь? Ощущение только через объединение. Внутри объединения ты выстраиваешь в себе самом, когда ты думаешь, что ты одинок, но из-за того, что ты объединяешься с другими, у тебя внутри появляется та же модель, в которой ты начинаешь раскрывать, скажем, ТЭС. Хорошо? Да, Бенси.
В статье говорится об обязательстве. Заключение союза. Что такое обязательство? Какова важность того, чтобы обязаться? Кажется так, что все ненавидят.
Обязательство, по сути, действие очень ложное, хитрое. Действие, можно сказать, предательское. Если можно так сказать. Что означает, что я обязуюсь относительно Творца, если Он всем управляет? Как я осмеливаюсь говорить о следующем мгновении, если все в Его руках? Ты понимаешь этот парадокс? Как на иврите это парадокс? Пусть останется парадокс. Как возможен союз, ну, взаимно имеется в виду, с его стороны говорится, ладно, я с тобой, ладно, с его стороны. Но ведь союз, он двухсторонний. Как с моей стороны может быть какое-то обязательство на будущее? Ведь это все равно, что, ну, не предательство, но какое-то пренебрежение к тому, что он покрывает все и всем управляет. Понимаешь? Понимаешь этот парадокс? Может, есть другое слово какое-то?
Противоречие.
Противоречие. Ну, пусть будет противоречие. В чем-то ощущаешь? Ну, вот сделайте семинар на эту тему. Это интересно. Интересно, что вы решите. Но посылка сама по себе в союзе, она очень хитрая. Это ты слышишь? Ну, отсюда и далее думай. Не надо сразу получать ответ. Все еще нет килим. Ладно.
По поводу падения, то, что он пишет тут делать без желания, можно ли дать пример в нашем состоянии, что значит производить работу или действие без желания? Кроме того, что выполнять действия по присутствию, у меня нет желания, я пришел и сижу. Это я могу понять.
Да и это не может быть без желания. Ты все равно сделал какой-то расчет. Стоит тебе что-то относительно чего-то, иначе бы ты не двинулся. Где ты взял калории прийти? Энергию где ты взял? То есть все равно ты сделал расчет, что тебе стоит выгодно принять какие-то страдания от окружения, от самого себя, от домочадцев, откуда-то. Ну, должна быть какая-то подталкивающая вперед сила. Это физика. Здесь баланс сил должен существовать. Твое эго, ленность, все, что касается материи, которая стремится лишь к отдыху. И то, что ты передвигаешься с места на место, ты нуждаешься в каком-то возбуждении, что тебя тянет, притягивает. Просто должно быть. Если тебе дадут шекель, ты не двинешься. Тебе дадут 100 шекелей, ты двинешься на 1 метр. Тебе дадут миллион, ты будешь километр бежать. Во всем расчет. И ничего кроме этого. Мы живем в мире двух сил. И не может быть, чтобы ты приходил сюда без всякого расчета. Ты сделал расчет? Может быть, подсознательно, может, ты не осознаешь, это нехорошо. Надо делать расчет как можно более понятный. Но остерегайся, когда ты будешь делать расчет, чтобы этот расчет не оттянул бы тебя назад. Обратно. Но наверняка тебе было выгодно сюда прийти. Я подчеркиваю, стоит приходить, садиться и даже проспать все 3 часа, но быть здесь. Уже появляется привычка, которая превращается во вторую натуру. Это уже продвижение. И не говорить, нет, я все-таки посплю, я не могу, я устал, я лучше сегодня посплю, а вот утром я открою книжку. Нет. Это действие, когда ты включаешься в других, во многих, самое большое исправление.
Так что такое для нас, то, что он пишет здесь, сделать действие, когда у меня нет желания?
Выполнить действие, к которому у тебя нет желания, у тебя нет желания, но ты мобилизуешь все силы, делаешь такие расчеты, что в конце концов, против своего предыдущего желания, ты находишь силу преодоления и осуществляешь. Ну, скажем, у меня не было желания, но Я послушал песню Моти. И еще несколько человек, хаверин со мной поговорила. Я подумал о величии цели Творца, о низменности там. И изменил расчет. Но если ты двигаешься, в любом случае движение через желание. Бывает желание, которое ты преодолеваешь в конце концов. Ощущения могут быть сложными. Но в конечном итоге все равно ты двигаешься только если у тебя есть сила. Это машина. Тело — это машина. Хорошо, ну продолжим что-то другое. Да.
Как можно соблюдать союз с Творцом, когда чувство совершенно отключилось? Внешне я заключил с человеком союз, я люблю его, ненавижу, я могу что-то говорить во внешнем.
Ты сейчас, по сути, отвечаешь своим вопросом на то, что Бенце спросил. И на то, что я добавил к этому вопросу. Ну, ладно. Давайте ответим на это. Я заключаю союз с Творцом. Как возможен союз, когда я обязуюсь, при условии, что я говорю, что все на 100% зависит от Него? Так кто я такой вообще, что я заключаю союз? Если я полностью и совершенно от Него завишу, от меня требуется подпись? От Него потребую, и все, ведь Он хозяин на 100%. Но нет. Он предоставил мне место, и это называется моя свобода выбора, когда я в этом месте принимаю решение, и я решаю против всего своего эго, что он хозяин. И поэтому я все перевожу на него, я начинаю требовать от него выполнить союз, но при условии, что я требую. И это моя часть участие. Мне на 100% понятно, что если я не буду от него зависеть на 100%, то союз не продержится. Но понятно, что если я не потребую, то союз не удержится, не просуществует. То есть, кроме моего требования, все на 100% от него, но требование от меня на мне. И это называется союзом. И вот это требование, получается, на все мое эго, которое раскрывается все больше и больше. И поэтому брит союз, он все время обновляется. И здесь нет противоречий. Когда с одной стороны действует лишь Творец, с другой стороны все зависит только от меня. Потому что от меня зависит вынудить его осуществить брит союз. Со стороны сил, со стороны управления, исправлений, все зависит от него. Но он не сделает ни малейшего движения, если я не потребую. Я должен требовать своим требованием, выполни это так, а это сделает так-то, а потом так-то и так далее. Я должен знать в точности, что он делает. Таким образом, я приобретаю его уровень. То есть превращаюсь, здесь происходит превращение условия союза в мое внутреннее формирование, когда из мутного такого материала я выстраиваю образ Творца. Мы это изучали, это просто другими словами говорили об этом. Это высший свет, в котором есть и сила, и все остальное. Он действует на наш материал. Мы должны привлечь его, чтобы он подействовал. И это приглашение зависит от меня. Я требую это от него. И сейчас, кроме того, я говорю, пробуждай меня все время. Я вынуждаю тебя сейчас, чтобы в следующую секунду ты меня не бросил. Это называется союз. От меня зависит требование, ман, молитва. И на этом держится союз. Что я говорю? Я хочу быть связанным с тобой, как сейчас. И еще больше, если можно. И еще больше, если можно. Вот и все. И поэтому действует лишь Творец, и действуют исключительно по требованию человека. Все, это несложно. Да.
Так как можно, чтобы ощущение... Как может быть, чтобы требование было такое, быть как ты, а не то, чтобы ты давал мне? Мы сейчас говорили о требовании.
Это то, что я хочу получить от тебя. Я от тебя хочу получить свойство отдачи, свойство веры, твой образ. Уподобиться тебе, приблизиться тебе. Ну, неважно, это те же самые слова. Это то, что я требую. Да.
Тут все-таки есть ложь. То, что у меня нет этой просьбы на самом деле.
Вот у тебя есть эта просьба в разнице между ступенями. Творец называется ступень высшая над тобой. Разница между ступенями возложена на него. Если ты кричишь о чем-то, он уже должен понять, что ты хочешь, потому что он выше тебя, подобно ребенку и матери. Ребенок кричит, и мать понимает о чем. Потому что в ней есть его образ. Мы говорим, скажем, это как зад дабина, в котором есть вся система того, как я существую. Весь мой образ от самого плохого во мне до самого хорошего находится в кетере. Я первый, я последний, то, что называется. И все развитие выходит в наших глазах, в наших ощущениях. И тогда то, что мы кричим, я говорю, «А, Высший понимает, сейчас он хочет сэндвич». «О, он понимает, что мне нужен стакан молока». Он понимает, я не понимаю точно, что я хочу, потому что я кричу. Я кричу, что у меня болит. А понять, что именно болит, это уже развитие, это уже разум, это уже должны быть четыре понятных стадии, выяснения, какой именно тебе орхозер, свет нужен, чтобы наполнить тебя в духовном, прийти к настоящему крику. Это процесс, и очень, очень длинный, непростой. Но даже в маленьком крике, маленьким криком, мы уже пробуждаем свет, возвращающим к источнику. Но по мере твоего понимания своих потребностей, что я не хочу получить, я хочу быть дающим, и это то, что поможет мне. Именно это, этим я пользуюсь для того, чтобы отдавать, и так далее, и так далее. То есть ты начинаешь проходить авая уже правильнее, пока не приходишь к истинному ману. А Высший, на протяжении всего процесса, когда ты кричишь и простыми там криками или криками очень выясненными, когда это буквально ман поднимающийся, Высший все время с тобой. В нем находится вся твоя система. Скажи мне только одно. Кто, ты думаешь, тебя побуждает кричать? Откуда вообще все исходит, если не от него? Ведь ты же в нем находишься, и все время это только игра, это все в одни ворота. Это должно пройти лишь через тебя, развить тебя, чтобы в твоем развитии в тебе бы выросла какая-то добавка, которая постепенно перейдет к тебе. Вот ты занимаешься детьми. Скажи мне, пожалуйста, перед тобой 3 кило плоти, которое вышло из матери, и оно растет, кричит, все действует инстинктивно, как животное. Все тащит в рот, и ты должен держать его, связывать его, иначе что он может натворить? И оно вдруг растет больше, еще больше. Вдруг появляется характер. Вдруг появляется «я хочу, не хочу». Вдруг еще что-то. А потом вдруг становится... Мы говорим, он вырос. Что значит «вырос»? Вдруг появляется индивидуальность. Не от матери, не от отца, не от бабушки, когда мы видим всякие там явления. Его личное. Откуда это взялось, его личное? индивидуальное. С нами то же самое. Мы проходим развитие, и из того, что мы проходим развитие, в нас растет какая-то личная индивидуальность, наша, духовная. И несмотря на то, что Творец пробуждает нас все крики и обустраивает для нас весь мир, и все случаи, которые с нами проходят, когда мы проходим все это, в нас растет добавка. Подобно как в ребенке, когда мы говорим, что вот это он. То есть это не это бабушка, дедушка, тетушка со всеми характерами, которые в нем мы видим. Нет. И не просто какие-то те 3 килограмма плоти, которые сейчас превратились в 100 килограмм. Нет. Это индивидуальность особая, которая раскрывается сейчас через процесс, который прошел собственный процесс. Откуда это берется? Откуда это все? Только через окружение. Если бы он был в лесу, он бы вырос, те же самые килограммы мяса в 100 килограмм этой плоти, превратился бы в большое животное. Но за счет окружения, когда он воспринимает от них, то в нем происходит, становится образ человека. Вот эта добавка и есть образ человека. Творец все решает за нас на животном уровне. Если мы продолжаем жить, как человечество даже, скажем, пользуемся всем этим, мы остаемся на животном уровне. Если мы пользуемся своими качествами, желаниями селективно, избирательно.
Селективно?
Ну тогда я селективно имею в виду. Ну, так более выясненно, скажем. Не знаю, отфильтровано. Короче, если мы так пользуемся окружением, этим мы приобретаем образ Адама, человека. То есть человек во мне — это то, что я определенным особым образом, выясненным, взял из окружения. Это человек во мне. Я собрал из окружения определенные вещи. Я осознанно. И это называется Адам. И если я этого не делал с помощью выяснений, то все, подобно животным, созданы. Да.
Так как союз помогает мне в этом процессе выяснения дойти до этой самой внутренней точки?
Союз помогает тебе в этом стать человеком тем, что ты в точности выясняешь в этом союзе, в чем мое обязательство. Когда я должен подписать договор, передо мной всегда есть черновик. Да? Я черновик, я проверяю, что имеет отношение, что нет, что я могу, что не могу, от чего есть зависимости. Ты знаешь, я вхожу и точно все выясняю. И тогда я подхожу уже к договору. Здесь я выясняю, что требуется от меня и что я могу потребовать от второй стороны. И каждый раз, когда я заключаю союз, подписываю союз с Творцом, мои условия и его условия, мне кажется, ну, с моей стороны, они меняются. Все больше и больше я понимаю, что я от него завишу по мере моего развития. Все больше и больше я чувствую, насколько я должен преклонить себя в том, что я завишу от него. И все больше и больше я чувствую, насколько я должен потребовать от него свойств отдачи. И при каком условии я могу их потребовать? При условии, что я хочу воспользоваться ими ради отдачи. То есть вся наша жизнь — это союз. Это наша точка соприкосновения с Творцом. И получается, что мы все время выясняем эти условия. Мы все время... Перед нами это черновик. Черновик подписания договора. Черновик и договор. Подписываем следующая ступень, потом еще одна и так далее. О, ты проснулся.
Что значит, что у меня есть духовная индивидуальность, это разве не выражается в группе? Ведь мы же так все время говорили.
Но что ты воспринял от группы? Что ты впитал? Что ты пособирал от них? Знаешь? Так вот от этого, отсюда. Я сделал, нарубил этот салат. Это мой салат. Конечно, я состою из рамах и шаса. 320-248 частиц. Но сочетание мое... Мы все подобны. В каждом из нас что? Нет тех же самых мозга, костей, жил, плоти, кожи, или 613 частей, или как бы ты их ни назвал. Но соотношение, пропорции в каждом они... Это вот сочетание одного относительно другого, это и несет изменения. Поговори с биологами, они тебе скажут, все состоят из тех же материалов, гены, гормоны и тому подобное. Но в каком сочетании друг с другом они находятся? В качественном, количественном, возможно, связи другие. Ну, в общем, это так. В этом вся разница. У тебя есть первичная авая, а все остальное — это насколько она раскладывается на части, но ты собираешь каждый раз авая. Сколько ты берешь от Юд, от Кей? Сколько ты берешь для этого, для того, чтобы собрать? В этом вся разница. Кажется, что все в нашем мире, каждый человек может найти, определить точку своей индивидуальности во внешнем.
В конце исправления ты будешь знать точку своей индивидуальности.
А как развивать ее до конечного исправления?
Ты будешь все время развивать ее до конца исправления.
Откуда я знаю, что это в правильном направлении, что это моя индивидуальность?
Эту точку ты держишь, пока ты не рождаешься в духовном мире. Это называется твоей каплей семени. От нее и дальше ты начинаешь. Это называется точка выхода из Египта. Что я должен собрать от других, от окружения? Что ты должен собрать от окружения? Все, что не достает тебе, чтобы создать образ дающего. Вокруг тебя есть тысячи наших товарищей. Ты можешь учиться у каждого образу Творца. Завидуй им. Завидуй. Что есть у него, и у него, и у него. У каждого есть что-то. У каждого. Ты думаешь, что нет ни у кого ничего, чтобы стоило тебе приобрести? Зависть. Это должно быть. Если ты будешь думать о них как о великих в поколении, ты получишь от них то, чего не достает тебе для построения души. Это так. Это очень трудно. И эта работа тоже должна происходить в скрытии. Да, Дани?
Когда вы уехали, мы проводили тут семинар, упражнение по статье Рабаша от товарищей, как пули, которые делают дырку в каменном сердце. И вот эти мысли, я должен видеть товарища как великого, величие цели. Это дает очень такую волнующую ситуацию. Товарищи расчувствовались, величие Творца. Это было ощутимо, что ощущалось, что Маамар, статья сейчас реализуется. Любовь должна быть открыта. Это надо в открыто выражать. Только если это происходит. Я пытался увидеть, как мы это каждый день реализуем. Каждый день в кругу с товарищами, и каждый день обмен мнением. Как реализовать такое упражнение?
Ты видишь, что это действует до сегодняшнего момента?
Но это именно ощущение любви такое сильное.
Потому что мы не понимаем, насколько мы относимся к одной душе, и каждый является всего лишь той черной точкой, где все его товарищи являются частями его души. Именно частями души. Здесь нет ничего лишнего. Но это можно сказать о всей реальности, но вся остальная реальность — это животный, растительный, неживой уровень. А то, что относится к центральной части души, это все товарищи. Затем мы раскроем всех наших праотцов, великих каббалистов, что они порождают нас, создают нас. Но в конечном счете это именно так. Здесь нет только представления, а наоборот, это реальность. Когда каждый товарищ, которого я вижу в таком виде, поскольку вижу через свой эгоизм, это часть моей души. Когда если я отменю свой эгоизм и буду находиться, как это сказать, в самоотмене, то прежде всего я начинаю видеть его как часть себя. И это только первый шаг. Затем я начинаю получать ради отдачи. То есть мы начинаем активно внутренне связываться в телах. То есть тела — это уже становятся как частями души. Я надеюсь, что мы придем к этому. Короче, есть что делать. Это придет. Да, Муша?
Мы не можем преуспеть ни в одном действии по распространению без...
Мы не можем преуспеть ни в каком действии по распространению без раскрытия Творца. В связи с чем я говорил об этом?
Вы сказали, что мы не сумеем ни в чем преуспеть, если внутри этого не будет раскрытия Творца.
Но это понятно, поскольку если мы хотим произвести какое-то исправление, где же сила исправления? Она должна быть в нас, да?
Допустим, это понятно. Завидовать Творцу, действовать из этого. Понятно, что мы так пытаемся действовать. Но вы сказали в распространении, и в распространении мы тоже не преуспеем, если нет раскрытия.
В распространении немного меньше, потому что между нами мы изучаем и работаем в духовном исправлении по-настоящему, возвышенном. Мы продвигаемся к духовному рождению, к духовным ступеням, к связи с Творцом, к связи, как это сказать, к реальной, ощущаемой. Тогда как наша работа с массами — это только для того, чтобы продвинуть их к объединению и к внешнему объединению, не к осознанию, не к слиянию, не к пониманию, не к личной работе. И поэтому там требуется свет очень общий и простой, но он должен быть, и он уже находится в нас. Каждый из нас, каждый, кто находится, как мы уже сказали, в наших маленьких условиях участия и завершил курс наших лекций, курс распространения, он уже находится благодаря связи с нами, под воздействием света. Если он находится в связи с нами, есть в нем свет, достаточный для того, чтобы быть на круглых столах, всевозможных лекциях и так далее, для того, чтобы люди почувствовали, что есть в нем что-то. Что? Не знаю. Но что-то есть. И не только, что есть в нем что-то. То, что он делает в связи с исправлением, объединением, он достигает успеха. С его помощью объединение достигается, а без него нет. Та маленькая порция света, которая должна быть у неживого уровня, находится в нем. У каждого, у тех людей, которые действуют на местах, которые идут давать лекции, организовывать, это находится. Или, может быть, я не знаю, завтра он уйдет от нас, от меня, и тогда ты увидишь, что с ним произойдет. Будет сидеть, как Моти, там в ресторане, который есть у него, и все на этом. Или как Крупник. Я уже за это не отвечаю, что я могу сделать. Да.
В продолжении, скажем, в обществе мы пытаемся объединиться, соблюдать те вещи, которые мы изучаем. Когда мы приходим к распространению, в моих глазах я вижу, что все эти принципы, о которых мы говорим, мы пытаемся обучить европейское сообщество к объединению. Мы не способны это сделать с целью.
Ты не способен это сделать, потому что ты собираешься это выполнять духовно. А они, говорится о них, пойдут на этом в виде гораздо более простом, на уровнях гораздо более низких. И они могут приблизиться к этому, приблизиться для того, чтобы выполнить. Они должны будут это сделать через нас. Все это и европейское объединение должно было пройти через связь с нами. Это придет не сейчас, когда-нибудь будут и они готовы, и мы. Ускорить время — это единственное то, что мы способны сделать, и если мы это выполним. Но это придет. Рано или поздно это придет, и они вознуждаются в связи с нами и должны будут работать вместе с нами. Мы не обладаем средствами, и мы не являющимся исполнителями, скажем так, мы просто владеем методикой, программой, знаниями. Это будет у нас. Пока еще не настолько. Пока что только начало. Но это будет все больше и сильнее. И тогда мы сможем через них, через всех специалистов, и они будут у нас уже, все эти системы. Это выстроится как правильная иерархия. И мы сможем это выполнить в мире. Вы увидите это. Может быть, это займет еще 20 лет, я не знаю, но будет. Да.
Иногда я вижу, что без участия Творца мы даже
без раскрытия Творца. Конечно же, это не произойдет, но Он раскроется и раздаст нам все, что нужно. Или наоборот, объединит.
Вопрос. У меня не получается. Я стараюсь. Сейчас вот я думаю об этом, но в распространении об этом не думаю. Вроде бы это не имеет отношения.
Что значит не имеет отношения?
У меня, например, раскрытие Творца.
Нет, нет, должно быть.
Можно поднять, можно раздать. Я не чувствую, что здесь есть какая-то отмена себя какая-то. Сесть за круглый стол. Все сидят, все так вместе стараются. Но в распространении это вроде бы не влияет.
Мы постепенно, вы начнете это чувствовать. Это постепенно, невозможно сразу требовать это. Ты можешь от маленького ребенка требовать, чтобы он считался с миром. По мере роста он начинает считаться из-за страха, из-за зависимости. И то же самое здесь. Вы почувствуете. И поэтому вы, когда я так беспокоюсь о раснении, вы смотрите, что с ним случилось, что с ума сошел, пусть успокоится уже. Это так выглядит со стороны. Потому что чем больше вы вырастете, вы будете чувствовать, что это относится к вашей душе. Без исправления внешних кругов вы не исправляете души. Они являются вашими килим. Вы это почувствуете? Но сейчас пока что, как ты и говоришь, я выхожу на распространение успешно, неуспешно, пока непонятно. Я понимаю, что ты не чувствуешь, но ты почувствуешь, как ты чувствуешь постепенно все большую зависимость от своих товарищей. И раньше тебе было совершенно неважно, ты чувствовал отторжение от них, и постепенно это проникает в тебя. Хотя ты иногда только вспоминаешь об этом, так все больше и больше. И так же будет с более внешними килим. Это придет. Терпение, что здесь поделаешь? Я полон терпения. Я тебе говорю. Это должно быть именно так. Понимаешь? Так. Ты не хватаешь ребенка и не начинаешь кричать на него. Почему ты сразу не вырастаешь? Что ты можешь сделать с ним? Ты знаешь, что через 10 лет ему будет 10, через 15 будет 15, и все. Да.
Это понятно. Ваш совет, как я уже спросил, мы не способны даже комнату между нами распределить, а тем более, если мы, например, проводим круглый стол где-то у дворца президента. Вот это различие, то, что я вижу, здесь мы преуспеваем, а здесь нет. Очень трудно справиться с этими вещами.
Сказано от всех своих учеников, я умнею. В то время, когда ты начинаешь заниматься внешними келим, ты становишься более внутренним кли, поднимаешься на уровень, у тебя есть большее понимание, чувство, разум, силы, келим, все. Это именно так. Представь себе. Ты бы был простым работником. Пришел бы к своему хозяину и сказал: начальник, я думаю, что так и так нужно организовать. Организовывай. Ты уже не просто работник, а уже стал маленьким начальником. В то время, когда ты становишься маленьким начальником, ты начинаешь понимать систему, получаешь особые отношения, начинаешь уже действовать. Так же и мы. И если ты не карабкаешься, а карабкаться ты можешь на чем-то, на ком-то, когда ты выстраиваешь что-то под собой, без этого ты не растешь, поэтому это правильное действие. Да, мы идем, да, идем на дом президента, ну а что? И тоже, мы это делаем не для президента, а для того, чтобы нас узнали в народе, чтобы нас признали в народе. Нас президент не интересует со всем уважением к нему. и почтением, но нам важен народ, чтобы все знали, чтобы дали нам возможность приблизиться к ним, что тем самым мы сможем дать им методику исправления, что благодаря этому и они, и мы вместе приблизимся к Творцу, доставим Ему удовольствие. Конец действия в начальном замысле. Это мы видим, что это может прийти в таком виде. Но в своем народе я нахожусь. Мы беспокоимся только потому, что это даст нам возможность, легитимацию, скажем, таким образом распространиться во всем народе Израиля. И хорошо, что мы делаем это в виде поручительства, Лайтман, Каббала, это все не годится. Понимаешь? Я вижу очень хороший процесс, и мы должны ускорить его, насколько это возможно. Мы должны подумать, как сделать хороший удар по распространению, в распространении. Ты видишь, что развитие гораздо более быстрое, чем мы развиваемся. Во всех направлениях. Как в стране, так по всему миру. То, что касается климата, во всем. И ты видишь, что может мир сделать? Ничего. Скажем, сейчас океан поднимется на еще 10 метров, что они смогут сделать? Ничего. Поднимется тепло еще на 10-20 градусов. Ты знаешь, что произойдет в мире? Ничего не могут сделать. Просто это факт. И так будут продолжать. Они не смогут принять никакого закона, который останавливает скатывание. Эти законы будут просто законами поднять налоги. То есть еще дополнительно, еще хуже, чтобы было. Только в таком виде ты увидишь. Мы находимся, то, что называется, в ускорении времени, в процессе, который все время ускоряется с помощью правительств, с помощью ударов со стороны климата, природы. А люди как стадо. Нельзя ждать от них. Ты как бы все время должен пользоваться их уровнем понимания и страданий. Еще раз говорить, чтобы они услышали вследствие того, что страдают. Но путь к ним только через все большие страдания. Не будет ничего. Это как больной, у которого болезнь проявляется все сильнее и сильнее. А ты можешь попытаться поговорить с ним сегодня, может быть, днем, может быть, вечером. Прийти к моменту, когда он согласится принять лекарство. Пока что он не согласен. И ты каждый раз приходишь и пытаешься снова и снова. Относись к ним именно так. Они... У них безвыходная ситуация, они ничего не могут сделать с собой. Страдания со стороны правительства, природы, общества, здоровья, со всех сторон страдания будут расти и усилятся. А ты должен все время находиться в максимальном убеждении их, насколько ты можешь. Представь себе, что если бы тебе раскрылось, что это на самом деле часть твоей души или часть твоего тела, если бы это раскрылось, как бы ты занялся этим? Скажи. И сейчас, для того, чтобы дать тебе возможность прийти к форме отдачи, эта часть отрезана от тебя. 99,9% твоего тела отрезано. Есть у тебя что-то, что вообще не относится к этому телу, можно сказать. Почему? Только для того, чтобы ты начал относиться к этому ради отдачи, поскольку если бы это было присоединено к тебе, ты бы беспокоился ради получения. Но все это твое тело, твой организм. Но Шимон последний.
Что еще можно сделать в распространении, чего мы не делаем?
Мы подумаем об этом, мы составим план, подумайте тоже, каждый, и мы решим вместе, что делать. Но здесь должен быть массивный, большой выход, я бы сказал, даже агрессивный, ну, агрессивный, насколько это подходит движению поручительства, рвут, чтобы это было с любовью, по-дружески, а агрессивно имеется в виду активно. Но если нам делает очень хорошую работу каждую неделю в распространении, честь и уважение, но